середина XIX века, расцвет, мы говорим, православия, никаких угроз, никаких проблем извне, никаких проблем изнутри, такое впечатление создается. Непотопляемый корабль «Россия» никем не может быть разрушен, потоплен. Сама церковь состоит из множества, огромного множества верующих людей, все практически, все, кто русский, были крещены, были в православии, все носили кресты. Храмов было множество, монастырей было множество, монахов в черных одеждах было множество, икон везде было множество. Что же случилось через несколько десятков лет? Что произошло в нашей славной православной стране? Какой враг разрушил это все? Этим врагом был не внешний враг. Не Мамай пришел снова. Не поляки, не шведы, не французы, как это бывало раньше. Они приходили все, но не смогли. Не смогли сделать то, что сделал кто? У нас в России. Мы сами своими руками. Мы сами своими руками сделали. Я уже говорю не о том, кто медленно и постепенно разрушал православие. Я говорю о том, а кто это конкретно переворачивал это все. Свой собственный народ, который вчера был православный по названию. По сути, видимо, уже давно не был православным. Этот свой собственный народ вот все вот это вот перемешал с грязью. Как это могло случиться? Не хотят анализировать вот эту ситуацию, не хотят найти причину этой трагедии, а причина в самой церкви. И говорит об этом святитель Игнатий в своих письмах многократно, когда пишет своим самым близким по духу людям. И он пишет о том, какая трагедия в церкви уже давно. И то, что случилось в церкви в середине XIX века, он говорит, неминуемо должно привести к гражданской трагедии. Нестроения духовные, он говорит, неминуемо приведут к нестроениям гражданским. Пусть это случилось не завтра, после того, как он написал эти строки. Это случилось через несколько десятков лет, ну какая разница? Он как пророк предсказал наперед. Господь просто еще давал время, еще давал шанс. Еще выжидал Бог, что, может быть, вожди и руководители, духовные в первую очередь, вожди и руководители народа, может, они еще одумаются, может, они еще перестанут удовлетворяться внешним православием. Может, они вспомнят, что такое внутреннее православие, которое заключается в покаянии и в хранении чистоты веры, которая в догматах выражена. Не вспомнили. Кончилось долготерпение Божие. Пошла коса смерти. В руках эту косу держал собственный народ. И первых косили тех, кто и был виноват в этом во всем. Вот как. Поверить в это невозможно. Думать об этом страшно. Но ведь случилось. Итак, когда мы говорим о закваске фарисейской, мы должны помнить слова Господа Иисуса Христа. Он говорит своим ученикам, берегитесь кваса фарисейского, то есть закваски фарисейской, берегитесь. В учениках Господа Иисуса Христа должны быть и мы, если мы собираемся идти за Христом, взяв свой крест, как полагается. Нам тоже надо беречься этой закваски фарисейской. Она может вызвать огромные трагедии. И лично в нашей жизни, и в наших семьях, и в нашем каком-то узком круге, в нашем обществе, и в целой стране, и в мире. В конечном итоге, вот это неправильное отношение к истине, оно и приведет к приходу Антихриста. Как репетиция этого прихода в 20 веке у нас в России вот это произошло. Итак, хотя мы и далеки от тех фарисеев, и времена это далекие, но закваска фарисейская, оказывается, может передаваться из поколения в поколение от одних к другим. Как же она раздается? Раздается через советы, через подсказки, через то, что мы обмениваемся друг с другом опытом, неправильным опытом веры. И самое страшное, когда она раздается от руководителей к подчиненным. Когда есть кто-то среди нас, кто в авторитете, кто по долгу своего звания, места, сана, если только обладает этой закваской, я говорю «если только», потому что не хочу сейчас наводить тень на кого-нибудь конкретно, но если вдруг то эта закваска, она будет раздаваться тем, кто будет слушать этого человека, кто будет доверять ему и идти за ним. Вот так это все работает, подобно тому, как хозяйка закваской легко делится. Суть этой закваски в тех словах, которые будет говорить человек, в том научении, которое он будет предлагать. Если есть в нем, то он так и будет других вести, так и будет учить, делиться будет этим. А закваска, когда она попадает в муку, она может сквасить всю ту муку, которая там есть. То есть, если в душе будет такая закваска фарисейская, то любые наши попытки, христианская жизнь, любые добрые дела наши и прочее, они будут вот переквашены этой закваской. Они сквасятся, они скиснут там, они будут неугодны для Бога. Вот как. Поэтому стоит нам с вами обратить на эту тему внимание соответствующее. Может быть, мы там увидим себя. Может быть, там есть какие-то такие признаки, о которых говорит святитель Игнатий, которые мы диагностируем и в себе. Если это будет так, ну тогда нужно успевать эту закваску из себя удалять, не сохранять ее ни в коем случае. Поэтому давайте несколько критериев этого фарисейства, вот этой закваски фарисейской, на которые указывает святитель Игнатий, мы их прочитаем. Их больше десятка святитель Игнатий выделил. Это статья «Фарисей» у святителя Игнатия. Самостоятельно ее можно найти и прочитать. Ну, давайте начнем. По порядку хотя бы некоторые. Фарисей, довольствуясь исполнением наружных обрядов религии и совершением некоторых видимых добрых дел, не чуждых и язычникам, раболепно служит страстям, которые старается постоянно прикрывать, которых в значительной степени не видит в себе и не понимает, которые производят в нем совершенную слепоту по отношению к Богу и всему божественному учению». Итак, святитель Игнатий здесь показывает нам два интересных факта. Довольствуемся наружными обрядами религии. Вот беру на себя смелость сказать, что современные христиане, по большей части, которые сегодня приходят в храмы и хотя бы несколько раз в год заглядывают туда, а кто-то и почаще ходит, удовлетворяются действительно одним внешним. Потому что суть веры не знают, оглашения не проходили, в храмах научения практически нет. Даже основам веры учить некому, некогда, сил обычно не хватает. А научение покаянию, более глубокая работа над состоянием души человека, это просто забыто. Забыто до такой степени, что в XIX веке это уже было извергнуто из церкви, исторгнуто. Уже в XIX веке это забыли, никто этого не знал. Можно себе вот такую представить? Трудно себе это представить. По крайней мере, мы когда начали в приходе вот эту работу, то как наивные думали, что все этим везде занимаются. Ведь это же прочитали у святителя Игнатия в его творениях, оно же не скрыто. Святитель Игнатий причислен к лику святых, все доступно, пожалуйста. Почему же, если мы нашли это у него и стали пользоваться, и увидели плоды, чудом другие, что же это должны знать? Даже до какого-то времени наивно думали, что в семинариях этому учат, что есть специальный курс, предмет, например, покаяние или аскетика, или еще что-нибудь. Вот так мы были наивны. Оказалось, все наоборот. Оказалось, что учение давным-давно забыто. В XIX веке уже святителю Игнатию запрещали это делать, труды его запрещали печатать. То есть то, что он писал о покаянии, о сокрушении сердца, о страхе Божьем, о страстях, о добродетелях, об исполнении заповедей, было противно. Было противно в те времена. Его запрещали печатать. Он своей жизнью, своим обыкновенным служением в монастыре, он обличал окружающих, которые этого не делали. Он невольно их обличал, он не вступал с ними в спор, он не говорил, что вы такие разэдакие, сякие. Но то, что он делал у себя в монастыре, оно же отличалось от того, что делали все другие в других местах. Поэтому такая обида, такая злоба. Как и фарисеев 2000 лет тому назад, их бесило, прям вот употреблю такое слово, бесило то, что Господь Иисус Христос совершает чудеса. Исцеляет, зрение возвращает, бесов изгоняет, по воде ходит, 5 хлебами 5000 кормит. И прочие чудеса, это их бесило, потому что они-то этого не могли. А он это делал. И при этом он их обличал. Он их обличал, говорит, вы гробы окрашенные. Снаружи вы красивые, а внутри кости, мерзость, тлени. Ну кто вытерпит? Кто вытерпит? Если бы он с ними был заодно, они бы его приняли, а он оказался не с ними. И в своих действиях и словах оказался против них, невольно. Как Бог, он пришел и их исправить, не только всех прочих грешников, но и их тоже. И эту болезнь фарисейскую тоже вылечить, помочь им, если бы только они хотели. Итак, когда мы довольствуемся только внешней, обрядовой стороной веры, то вот это состояние как раз уже наступило в XIX веке. Народ веру не знал, догматы не знали, покаяние уже не знали, заповеди не знали, борьбу со страстями не вели, смертные грехи уже забыли, потому что учение о смертных грехах было запрещено. Запрещено еще в начале XVIII века. Таким образом, народ даже перестали проверять на грехи. И когда люди в огромном количестве хотя бы раз в год приходили в храмы во время Великого Поста, то на исповедь называли только то, что могли назвать. Друг другу кто-то что-то передал, кого-то научил, и вот только это и могли называть. Когда было священнику проверять человека, когда, говорят, стояла такая огромная очередь, что священникам спать было некогда в эти дни, а в другие времена народ не ходил. Так сложилась традиция до революции. В результате крестили всех младенцами, вере человека научали только те домашние, которые что-то знали, от бабушек там, от родителей что-то. В храм ходили несколько раз в год, всего лишь навсего. И поэтому благочестием считалось, благочестием, если человек пойдет в храм на исповедь и на причастие хотя бы 4-5 раз в год. То есть в каждый из постов длинных и хотя бы в день своих именин. Вот. Вот это был уровень благочестия. Без общения на тему покаяния, без исследования души человека, без разбора его жизни, без разбора его грехов – обряды. То есть акцент был сделан на обряды, на все внешнее, не на таинство церкви, не на покаяние, которому призывает Господь с первых слов Евангелия, и этими заканчивают Евангелие, а на обрядовую сторону. Вот насколько понижена была вера православная в нашем народе. Естественно, не от народа это зависело. Естественно, зависело от вождей и руководителей народа. Если бы учили, то народ бы знал. Если бы народ знал, то, наверное, бы исполнял. А если бы исполнял, то благодать бы укрепляла души. Народ бы был другой. Народ бы не взялся за оружие. Народ бы не взялся крушить то, что было самым дорогим в жизни – вера. Вера, храм, крест, иконы. В мизерной доле народа осталось вот это желание сохранять веру. Остальные все как с ума сошли. Итак, вот как руководствоваться чисто внешним в вере. Вот насколько опасно унизить истину до уровня обрядовой. Второе, что говорит святитель Игнатий, для фарисеев свойственно. Это исполнение некоторых добрых дел, которые свойственны даже язычникам. Эти добрые дела и в других религиях совершают. К горькому сожалению, сейчас у нас в земной церкви практически этому и учат. Это как бы стало основным, единственным. То есть то, что было и до революции. То, что было и тогда. Осталось внешние обряды и исполнение внешних добрых дел. На перечень, на пересчет, вот по пальцам. Если их загибать, одной руки хватает. Знаете, откуда они взяты, вот этот перечень? Из той притчи, в которой царь делит всех на правых и левых. Был в темнице, посетили, был голоден, накормили, жаждал, напоили, негде было остановиться, был странником, приняли, болел, навестили и так далее. Вот он перечень добрых дел, традиционный практически для любой религии. Если мы будем делать акцент вот только на этих некоторых добрых делах, чем мы отличаемся от иноверцев? Чем мы отличаемся от материалистов? В советское время это все так же проповедовалось. В советское время этому всему также учили. Это требовали, начиная с октябрятского периода. В октябрятах, в пионерах, в комсомоле. Везде этому учили. Причем учили это не так, как сейчас. Сейчас учат только тех, кто в храм заглянул. А кто заглянул? 1% из всех крещенных заглянули. Раньше учили в школе абсолютно всех. С младенчества. Пришел в школу, тебя там научат. Папа с мамой забыли, в школе педагоги научат. Вот как учили. А к чему пришли? К чему пришли? Пришли к полному развалу, к утрате нравственности. Не говоря уже о всех экономических и макроэкономических показателях. Утрата нравственности. А доказательство тому, что нравственность потеряли за советский период, в том, что только вот этот занавес убрали железный, как хлынуло вот это все дерьмо, все моментом все отравились, иммунитета не было. Народ не мог устоять против этой отравы. Народ массово заразился. Особенно молодежь. Если люди в возрасте, пожилые люди, зрелые люди, еще не принимали этого, дико было, дико это все смотреть, то те, кто помоложе, мгновенно этим заразились. И в этот период уже рождалось то поколение, которое сейчас пришло в жизнь, в активную деятельность. А что от них ожидать? При их той морали, которую они восприняли из тех видео, жутких, страшных видео, которым уже отравлен был давно Запад. Вот куда мы приехали. Итак, сейчас, если мы будем пытаться в земной церкви, или мы сами, как христиане, лично думаем этим спасаться, исполнением некоторых заповедей, которые касаются обычных добрых дел, свойственных и неверующим, и язычникам, и иноверцам в других религиях, то это ничего не даст. Стоп, кажется, я ошибся. Как ничего не даст? Как ничего не даст? Это даст, говорит святитель Игнатий, даст свой страшный плод. Вот этот самый плод фарисейства. Мы не видим, как работает механизм. Святитель Игнатий открывает нам эту тайну. Как работает механизм исполнения только некоторых заповедей, которые заключаются в известных всем добрых делах. Навестил, посетил, накормил и так далее. Ну, давайте послушаем его, как он об этом говорит. Он говорит, от этого рождается самодовольство и самомнение. Когда мы делаем какое-то доброе дело, то мы делаем обязательно его кому-то, правда ведь? И от этого кого-то мы в ответ что обычно слышим или принимаем? Хвалебные слова. Слова благодарности, так? Когда нас хвалят, а у нас нет опыта борьбы со своей страстью тщеславия, если мы ее не изучали, еще не исследовали, не знаем вообще, как она проявляется, а современные христиане повсеместно говорят, а что это такое? А вот так. А что это такое? А это приятное ощущение внутри. И люди отчаиваются, расстраиваются, возмущаются, ругаются. Говорят, так это же естественная награда за доброе дело. Естественная награда за то добро, которое сделал человек, она противоестественная. Давайте поправочку сделаем. Она противоестественная. Это злой дух разжигает в нашем сердце действие этой страсти тщеславия, подобно наркотику. Приятное ощущение от этого яда. Наркотик, как яд, он также может убить человека, и со временем это и происходит, но поначалу он дает приятное ощущение, сильнейшее. Человек привыкает к нему и не может без него жить. Вот так же, говорит святитель Игнатий, действуют и добрые дела. Вот когда мы не знаем этой тайны, тайны, которую дьявол очень ловко сохраняет в нас и не показывает нам это действие, мы продолжаем делать добрые дела, к которым нас призывают, и эти дела основаны на страстях. Во-первых, эти дела не угодны Богу, Бог их принять не может. Во-вторых, мы награду получаем здесь, на земле, за это доброе дело. В-третьих, эта награда не от Бога, как думают некоторые, от злого духа, в виде действия страсти. От этого самое страшное рождается фарисей. От этого рождается закваска фарисейская в человеке, как самомнение. Тщеславное самодовольство и гордостное самомнение. Как работает механизм, еще раз уточним. Человек делает добрые дела, от этих добрых дел получает некоторое удовлетворение, со временем приходит к убеждению, что он делает все правильно, что это и есть то духовное развитие, к которому нас призывает церковь. Никто же не объясняет противоположного. И в результате вот это подпитывает внутри в человеке вот это самодовольство и самомнение. Вот и все. Вот и все. Куда дальше? Где возьмется покаяние? Откуда оно возьмется? Когда человек становится уверен сам в себе, что он правильно все делает. Вот так и надо делать. Будь то бы в Евангелии, только к этому и призывает Господь. Но если нам об этом говорят, на этом делают акцент, а другую сторону Евангелия нам не показывают. другую страшную сторону Евангелия, которая есть крест. Вот делать добрые дела – это не крест, это приятно. А вот на кресте висеть – это смерть. Вот в другой стороне Евангелия нас не учат. Она болезненная, она тяжкая. А почему не учат? Ну, говорят, разогнать опасно народ современный. Но если даже этим руководствоваться, то и то нельзя этим руководствоваться. Страшнее другое, сами не знают. Сами не знают, поэтому ведут той дорогой, которой кто шел. Сами они и шли, сами они шли и идут. Вот где трагедия. Вот насколько нам, мирянам сегодня, насколько мы в опасном положении. Мы, последние христиане, последних времен, уж скажу эти страшные слова, вместе. Последние христиане последних времен, хотя Господь может еще продлить время, не берем на себя право за Бога отвечать, что завтра конец. Апостол говорил, придет и не замедлит, завтра конец. И не смущался. У нас, когда кто-то скажет, все, готовы камнями закидать, как собаку бешеную, чего народ пугаешь? Так, ну, давайте с апостола начнем тогда. Может, его закидаем, попробуем. Или, может быть, из послания апостольских уберем эти слова, не поднимается ни рука ни одного грешника, то есть праведника. Ни одного ложного праведника рука не поднимается. Писание не изменяют. Творение святых отцов не изменяют. А рты говорящим сегодня затыкают. Говорят, главное не говорить. Народ тупой, все равно ничего не понимает. Читать будут, не поймут. Разбираться будут, все равно не разберутся. Пусть делают так, как мы им говорим. Но нам остается что? Или верить, или не верить. Доверять или не доверять. Доверяй, но проверяй. Так ведь в народе говорят, да? Как проверить? Писание надо читать самим. Толкование на Писание надо знать. И еще что-то одно надо уметь. Что еще? Святых отцов еще читать. А там голова пухнет. Некогда, говорим, времени нет, сил нет. Открываем читать, и что сразу? Как на нас действуют слова святых отцов? Признайтесь. Слова святых отцов открываем с трепетом. И как они на нас действуют? Спать хочется. Вот она правда. Вот она правда. Что за такое за магическое действие? Это эти слова так действуют на нас? Нет. Это злой дух. Злой дух, который пасет нас. Почему же он имеет нагло такое право нагонять на нас сон, когда мы только открыли эти драгоценные строки? Почему? Мы даем ему право всей своей предыдущей жизнью, всей своей текущей жизнью. Какое это право? На чем оно основано? Откуда эта сонливость? Из какой страсти? Есть специалисты? Уныние. Специалисты есть. Спросится с вас здорово после этого. Уныние. Чем мы подпитываем это проклятое уныние? Чем мы его сами подпитываем? Чем? Что когда мне надо бодрствовать и читать святых отцов, самые драгоценные, и вникать умом, вникать, понимать, впитывать в себя эту правду, правду спасительную, этот целительный яд, назову так. Потому что ядами врачи исцеляют самые страшные болезни. Знаете, это такое правило. Если эти лекарства в большом объеме принять, они убивают человека. А вот дозированно, так как рассчитывают врачи, как составляют их специалисты, они воздействуют на саму болезнь. Тело при этом, конечно, тоже страдает, но оно может выжить. Дозу рассчитывает врач этого яда. А болезнь должна при этом ослабеть, чтобы организм взял над ней силу и победил ее. Вот таким же образом действуют слова святых отцов. Там содержится убийственный яд для чего? Для страстей. Для страстей. Не для человека, не для души. Но почему нам так плохо-то от этого бывает? Потому что страсти соединились с чем? С душой. Вот где ответ. Почему нам так плохо, когда мы применяем учение святых отцов, когда мы применяем аскетику, когда начинаем бороться со страстями? Почему нас всем противно-то стало? В 19 веке уже все это ненавидели, изгнали и изжили. Тяжело, тяжко применять яд. Но этим ядом надо же исцелить душу. А когда воздействует яд на болезнь, то душа при этом тоже страдает. Как и лекарство, когда воздействуют врачи на болезнь, оно вызывает страдание тела. Точно так же. Но если человек хочет жить, он не отказывается от этого лекарства. Он просит, дайте, лечите, спасайте, жить же хочу. А вот когда душа умирает, вот так, от этих страстей, безразличие. Безразличие. Тело любим, лечим всеми способами, всеми средствами, денег не жалеем, сил не жалеем, на любое страдание готовы жить хотим. А душа бессмертная, а вот что значит незнание. Вот незнание. Незнание главного в жизни, незнание о своей вечности, незнание о том, что будет смерть, будет суд, незнание, на каком основании судит нас Бог. Незнание вообще существует, нет средства исцеления души, и насколько они тяжкие, как их надо применять. Отсутствие опыта, он изжит из церкви, он уничтожен в церкви. Вот такие страшные слова приходится сегодня говорить и признавать это все. Этого нет больше. В 19 веке этого не было, не осталось. Сегодня ему неоткуда взяться, этому опыту. Он уничтожен. Что нам остается последним христианам? Сидеть сложа ручки, ждать, когда придет тот самый конец, нежданный, негаданный, как в народе говорят. Там же уже ничего исправлять нельзя. Чтобы мы не волновались, чтобы мы сами не дергались, не мучились здесь, не лечили бы себя этими горькими лекарствами покаяния. Современные богословы нам внедряют новую теорию. Говорят, после смерти еще можно все исправить. И все. Добили последних. Добили последних. Вот в каком мы с вами опасном положении. Итак, добрые дела, к горькому сожалению, они подпитывают нас самомнением. Подпитывают вот это тщеславное самодовольство и гордостное самомнение, при котором человек невольно изнутри, действием вот этой бесовщины, начинает мнить себя праведником. И из этого состояния своей ложной праведности он начинает осуждать других людей. Вот этот критерий для нас, наверное, для всех подходит, да? Вот мы страдаем этим грехом и говорим, а как от него избавиться? Это же просто невозможно. Мы все время видим и слышим все окружающее, и само по себе рождается там вот это вот осуждение. Шлеп, тут как тут, все. Сказал, подумал, согласился с кем-то, поддакнул кому-то, который рядом стоит со мной и осуждает. Втягивают меня в это осуждение. Я втягиваю множество людей постоянно в день не раз. То на улице зацепимся языками, то по телефону. Обязательно даже обменяться информацией, как день прошел, как неделя прошла. Даже в храме умеем, в храме встретились, пришли, принесли дух свой сокрушенный и смиренный, чтобы Господа принять. И тут же переключились в осуждение. Говорят, а других тем нет. Вот мы до чего дожили. Других тем нет. Чего бы мы ни коснулись, везде там что-то не так, везде в мире. И об этом мы и говорим, это и оцениваем, но в этой оценке присутствует осуждение. И в этом осуждении есть реальные живые люди, на которых мы, как это говорят в народе, крест ставим, так и сяк, такими этакими их называем, и страха нет, не боимся, как будто бы это не стало грехом, как будто бы Господь убрал из своего Евангелия эту страшную заповедь «не судите», чтобы самим не быть осужденными или в подобных грехах, или в других, какая разница? Все под Богом ходим, все под судом ходим. Сомнения у нас есть, что мы ходим под судом. Сомнения, потому что грехов не знаем, не видим их. Вот такой перечень грехов вызывает возмущение, недовольство, негодование и даже ненависть. Даже ненависть, говорят, не может быть. Не может быть, надо это все убрать. Надо сократить этот список в 100 раз, оставить хотя бы некоторые грехи, которые, ну, кажутся даже в мире пока еще, неверующим людям, и то кажутся грехами. Вот только их, говорят, надо оставить. И делать добрые дела. И так, как будто бы мы спасемся. И так Евангелие сжимается до такой степени, что там не остается главного. Остается форма, внешняя форма, которой довольствовались фарисеи. Итак, если мы будем делать добрые дела и будем довольствоваться только внешней обрядовой частью веры, то есть обрядоверием, то неминуемо в нас будет вот эта закваска фарисейская расти и развиваться. И показателем того, что она у нас есть, будет вот этот грех осуждения, против которого сделать мы ничего не сможем. Он будет очень активно в нас проявляться вот в этой именно форме, в осуждении. Она, эта закваска, проявляется. Итак, значит, некоторые добрые дела, которые свойственны даже язычникам. Вот на этом мы ограничиваем себя или этим занимаемся. Раболепно служит страстям. Вот даже как. То есть свои любимые страсти, которые есть у фарисея, они становятся как бы идолом, и он им раболепно служит. Что это за страсти? Ну, это и есть вот тщеславие и гордость. Две основные фарисейские страсти, в которых корень всех страстей, основание. Основание, из которого мгновенно может прорасти любая из страстей, или если мы внешние страсти зажали, потому что фарисею уже неудобно на показ грешить. Он же учитель, он же наставник, он же должен быть авторитетом. И тогда он старается вести себя прилично, на показ перед людьми. Но Господь смотрит в сердце, и вот там в сердце эту гниль видит, как это все на показ делается. И вот это все приводит его в совершенную слепоту по отношению к Богу и всему божественному учению. Вот так случилось с фарисеями, так будет с любым из нас. Когда мы будем руководствоваться вот только этими факторами, значит, внешняя обрядовая сторона веры и исполнение только некоторых добрых дел, то тогда все истинное и божественное станет нам, для нас непостижимо, непонимаемо нами. Оно будет отвергнуто нами. Мы будем руководствоваться совершенно другим, и вера у нас будет другая. Святитель Игнатий говорит, что в 19 веке он говорит, каждый имеет свою религию. Как это так? Как это так? Страна православная, Россия, весь народ крещеный. Как это так? Каждый, он говорит, имеет свою религию. А просто очень. Потому что единых знаний нет. Их не внедряли в умы людей, в умы народа не внедряли. Не учили. Думая, что оно само по себе как-то должно, значит, там образовываться, это знание в народе. С чего? Ну как оно само образуется? Одна бабушка так сказала, другая бабушка этак сказала, третья еще по-другому что-нибудь сказала. И, кстати, вера смешана с суевериями, с колдовством, с ворожбой, потому что все это не изжили до конца из народа. Оно жило в народе, оно тоже передавалось из поколения в поколение. Когда главному учить не стали, народ оглашать не стали, крестили всех во младенчестве, а потом никаких, по сути, занятий практически не проводили, не было ни времени, говорят, ни сил, хотя такая армия была священников и архиереев. Почему не учили, непонятно, но не учили. В результате у каждого своя религия. Святитель Игнатий говорит, мы бы, может, сейчас бы предположение такое сделали, кто бы нам поверил? Ну, с чего, ты же не жил там, с чего ты взял такое? А святитель Игнатий там жил, он знал реально все слои населения, с которыми имел возможность общаться от низших до высших, и делает вывод, что повсеместное отступление от православия. И самое страшное, что он еще сказал, что восстановить православие некому. Он делает вывод, что оно разрушено практически, оно осталось внешней оболочкой. Солнце на закате, он говорит прямо открыто, говорит, солнце на закате. Вера во Христа, как солнце на закате. Последние лучи этого солнца по скользящей поверхности только идут, они уже не освещают и не согревают землю. Вот это середина 19 века. В ближайшее время, в 20 веке, это солнце утопили вообще за горизонтом. Им запретили светить вообще. Вот. Не ошибался он. А сейчас подняли это солнце или нет, как оно светит, сомнение большое. Почему? Потому что если тогда, в 19 веке, уже не было сил восстановить, то сейчас так откуда они силы возьмутся? Нужна же традиция, нужна преемственность, а ее в 19 веке уже поломали. Сейчас попытка восстановить церковь до уровня 19 века. Вот какая попытка делается. Внешнее возрождение, внешнее восстановление, а внутреннем практически ничего.